Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Для меня честь присутствовать при этом историческом моменте для нашего дорогого района, для нашего дорогого города. У нас в гостях Алексей Ильич Осипов. Любимый человек, человек, любимый всей церковью. Автор множества книг, доктор богословия, профессор Московской духовной академии. Но самое главное, верующий человек, проповедник, который сегодня Богу содействующему уделил такое должное внимание нашему городу, нашему району. Очень надеюсь, что сегодняшняя лекция, она принесет нам большую пользу. И мы с интересом послушаем Алексея Ильича. Алексей Ильич, вам слово. Спасибо.
Ну, поскольку все сидят, я тоже сяду. Чтобы было равенство во всем, равноправие. Отец Николай уже поприветствовал вас пасхальным приветствием, поэтому я уже второй раз не буду этого делать. А вот тему-то он не объявил. И вот теперь что нам делать всем? Что хочешь, то и делай. У меня такие случаи иногда бывают. И я тогда рассказываю, ну, эпизод, который, возможно, те, кто когда-то слушал мои лекции, возможно, и слышали даже. Это эпизод, связанный с экзаменом по русской словесности у Александра Сергеевича Пушкина и его друга и сокурсника Кюхельбекера. Там, видите ли, им было дано задание написать по стихотворению. Ну что ж, стихотворение, сидят рядом. Ну, Пушкина что ставит? Раз! И сидит, ручки сложив. А Кюхельбекер-то потеет, краснеет, бледнеет. Что-то написал, ничего не получается. Толкает его Сашка. Помоги. Там профессор говорит, вы что там, молодые люди? Нет, мы ничего. Пушкин говорит, давай сюда. Значит, вот подсовывает ему то, что написал Кюхельбекер. И вы знаете, что он написал? Ну, Кюхельбекер же. Грядет с заката царь природы. Пушкин чуть не умер от смеха. Еще бы с заката. Но берет ручку. И тут же. Что же он написал? И изумленные народы не знают, что начать. Ложиться спать или вставать? Ну, на то он и Пушкин. Правда же? Так вот и мы с вами, видите? Да, отец Николай тему не обозначил, и вот теперь мы не будем знать, что же нам делать. Ну, правда, ложиться спать чуть черновато. А вставать мы уже встали. Ну, хорошо. Сейчас идут еще пасхальные дни. Вы знаете, это самый великий праздник христианской церкви. Но праздник не в обычном смысле этого слова. У нас праздников достаточно много. А праздник, который имеет глубокое значение для личной жизни каждого человека или, естественно, для жизни всех людей. Речь идет о таком факте беспрецедентном – воскресении Христова. Ну, кажется, в истории мы и находим. Мы находим в Библии случаи, когда было воскрешение кого-то. Находим в Новом Завете, то есть в евангельских книгах, подобное же, здесь нечто совершенно другое. Там воскрешали кого-то, он жил и умирал, как и все люди. Здесь же, утверждает Евангелие, и это является незыблемым основанием всего христианства, что Христос воскрес навечно. То есть это воскресение носило не какой-то временный характер, а это воскресение имело место неограниченного масштаба, то есть бесконечного, воскрес и все, и навсегда. Естественно, такой факт является совершенно уникальным, то есть единственным в своем роде. И мы понимаем, что происходило с теми, когда апостолы, то есть ученики Христа, приходили в различные районы, города и места Римской империи и говорили об этом. Какова была реакция? Когда, например, апостол Павел пришел в Афины, в знаменитое место Ареопаг, куда собирались, если хотите, со всего мира, мира какого? Римской империи, собирались мудрецы, философы, софисты, и которые очень любили обсуждать проблемы бытия и различных проблем жизни, они попросили, ну-ка, что это говорит этот человек? Что-то интересное. Он стал выступать перед ними. Некоторое время его слушали, а потом, как он дошел только до того момента, что вот жил среди нас, действительно его убили, жестоко убили, действительно похоронили, действительно воскрес, все. Послушаем тебя, Павел, в другой раз. Ты нам сказки не рассказывай. Вот такова была реакция людей, потому что действительно подобного рода событий никогда не было, и поверить в это было чрезвычайно трудно. Если мы откроем книги Нового Завета, то я вам скажу, апостолы не верили. Когда первые пришли на гроб несколько женщин, когда увидели, что гроб открыт, это гигантский камень был отвален. Причем погребальные пелены, как одежды, были сложно, аккуратненько положены. То есть не просто там украли, например, а аккуратненько сложено все. Когда они в полном недоумении, и когда вдруг им является Христос и говорит им, и когда они увидели, ухватились за ноги Его и пришли к ученикам, реакция была, знаете, какие? Ну, женщины, Господи, да. Разве можно их слушать? Представляете? У них это экзальтация. У них уже начались видения. А с ними неизвестно уже, что творится. Они плачут и сквозь слезы, неизвестно, что они увидели. И так далее. А действительно, есть основания для веры в это? Если мы обратимся к критериям, вы извините, что я немножечко такой, чуть-чуть сначала такой, научный характер. Если мы обратимся к критериям, принципам исторической науки, то что мы там находим? Что с точки зрения этой науки является достоверным? При каком условии? Жил ли Наполеон когда или не был? Оправдывали, что был какой-то Сократ? Или нет? Жил ли Пилат? Был ли сам Христос? Что является основанием в исторической науке для признания вот того, что где-то кто-то утверждает? Оказывается, таким критерием является свидетельство многих очевидцев. Для науки исторической это прежде всего. И вот что мы видим? У нас сейчас мы все знаем Евангелие. Что это такое? Такая книга. Там написано Евангелие от Матфея, там Марка, Луки, Иоанна. Находим послания апостольские в одной книге. Ну, простите, в одну книгу можно объединить все, что угодно. А что мы находим? А оказывается, четыре Евангелия, четыре разных лица, независимо друг от друга, пишут об этом факте. Причем как пишут-то? Если обратиться, например, к Иоанну, возлюбленному ученику Христа, как он назван, то он пишет о том, что мы слышали, о том, что мы видели, о том, что мы осязали руки наши, о том, с кем мы соприкасались, с кем мы говорили, чему мы изумлялись, чему он нас учил. Вот о чем мы пишем. Апостол Павел, который не был непосредственно учеником, но который был страшным гонителем христианства, пишет о том, что с ним произошло, когда он с командой вооруженных людей подходил к Дамаску, чтобы арестовать там всех, кто верит во Христа, и подвергнуть их казни. Он рассказывает об этом и говорит, как голос неба сказал ему: свет невероятный, вся стража была потрясена, упали на землю, когда голос ему говорит: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Его звали Савл. Он ответил: «Кто ты, Господи?» «Я тот Иисус, которого ты гонишь». Он, Савл, ослеп. Его за руки уже привели в Дамаск. Там уже один из учеников христианских по специальному указанию свыше пришел и исцелил его. Савл стал Павлом и стал ревностнейшим проповедником этой уникальной истины воскресения Иисуса Христа, человека. Какого человека? Бога-человека. То есть, с точки зрения, если тех исторических критериев, которые обычно требуются для признания какого-то факта, то мы говорим, что как раз этот факт воскресения Христова подтверждается множеством этими евангелистами, затем автором послания Деяний апостольских, затем авторами посланий апостолов и так далее, написанных независимо друг от друга. И еще один факт поразительный. Если вы сопоставите описание в одном Евангелии и в другом о том, как узнали о воскресении Христа, то вы скажете: простите, здесь же не совпадение. Так кто же первый увидел? Эти женщины или апостолы? Простите, не совпадение же. Все они утверждают, что воскрес, но детали не те называют. О, как это много значит! Те, кто когда-то учился или учится на юридическом факультете, и особенно именно в том направлении, когда учат проводить следствие, то их предупреждают: учтите! Если все свидетели данного дела, все говорят тютелька в тютельку, все одно и то же, знаете, сговор. И значит, все было не так. И как раз напротив, проводят специально, эксперименты проводят, ждут профессора, студенты ждут, профессора что-то нет. И вдруг в аудитории врывается кучка людей, начинается какая-то драка, свалка. Это проходит буквально в течение буквально 2-3 минут, и раз, и все исчезли. Заходит профессор и говорит студентам: прошу вас, опишите, что произошло. Даю вам 5 минут. Все, пишут. Давайте сюда записочки. Так, смотрит. Смотрит и улыбается. Почему? Он говорит: вот посмотрите. Вот Иванов пишет: 7 человек напали на одного и сколотили его. Вот Матвеев пишет: 5 человек подрались между собой. Кто кого колотил, невозможно. Сидоров пишет: 3 человека напали на 2 человек. Услышите, все сообщают о том, что произошла драка, что кто-то кого-то бил. Когда вы начнете выяснять детали, оказывается, в чем-то противоречивые сведения. И профессор говорит: видите, значит, то, о чем вы пишете, это достоверный факт. Драка была. Вот и здесь, когда мы говорим о воскресении Христовом, сколько людей пишут: Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Иоанн затем в посланиях своих пишет: Иаков, Петр, Павел. Независимо друг от друга, столько человек сообщают об этом факте, причем как пишут-то еще? Готовы просто на смерть пойти за веру в это. С точки зрения исторической науки, это более чем достаточно для того, чтобы признать действительно этот уникальный факт историческим фактом, событием. Это первое, что очень важно в наш век скепсиса, потому что иногда, знаете ли, что начинает? Не один уже исследователь писали работы, знаете, например, работы: исторические сомнения относительно Наполеона Бонапарта. И пишет человек, что Наполеона Бонапарта никогда не было. Слышите, специально этот шарж такой. То есть, если уж очень захотеть, можно отвергнуть все, что угодно, даже существование самого себя. Лишь было бы желание. Да, но в науке есть твердые критерии, которые для нас являются достаточными, чтобы мы убедились в этом. Почему это событие является важнейшим для христианства? Само по себе бы, если просто кто-то воскрес, воскрес, и что? Повезло, вновь еще немножечко пожил. Почему так это важно? Мы касаемся самого основания, если хотите, фундамента христианской веры, и не только христианской веры, а самого фундамента человеческой жизни. В чем дело? Вот мы живем, и поколение за поколением сменяет друг друга. Каждую осень слетают листья. И все. Следующая весна, следующий слой. И так идет всю историю человечества. А жизнь одного человека, посмотрите, день за днем проходит. Практически одна и та же. Только часы идут безостановочно, а время идет, и прожитая жизнь уже предстает перед человеком как некий сон. И так идет, и идет, и кончается. И что же тогда? Недаром все мыслители, насколько известно науке, все те, которые писали и размышляли, ставили один и тот же вопрос: да зачем же человек живет? Какой смысл в этом? Федор Михайлович Достоевский писал такое: только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. Да, если я буду жить, понятно. Тогда понятно, зачем я живу. Я понимаю тогда смысл даже не только жизни, но самой смерти тела. Я тогда понимаю, смысл всех моих мечтаний, надежд, жизни, моих поступков, моей деятельности. Только тогда, если я буду жить. А если я не буду жить, что за бессмыслица тогда от моей жизни? дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Помните вы эти знаменитые строки из пушкинского стихотворения? Так, действительно, зачем? Для христианства и для всего человечества, я вам скажу, если действительно человеческая личность неуничтожима, одно. Если действительно человек – это не просто тело и не просто душа, а душа и тело, и если действительно будет восстановление всего человека, восстановление, то есть всеобщее воскресение, о котором христианство, тогда понятен смысл жизни. Понятен тогда смысл моей жизни и смысл существования человечества. Если этого нет, тогда что это за абсурд такой, когда действительно сменяет поколение за поколением и уходит в небытие? Все теряет свой смысл. Все. Никакого смысла тогда нет. Так вот, это вот христианское учение о воскресении Христовом, оно потому имеет неприходящее значение, что оно не просто говорит о воскресении Христа как такового, а оно говорит, что Он первый, слышите, называет первый из тех восставших из мертвых, жизни которых уже конца не будет. Он предвосхищает всеобщее, всечеловеческое воскресение. Вот для чего Бог создал человека. Для жизни, а не для смерти. А смысл жизни и может быть только в жизни, но никак не в вечной смерти. Человек заснул, и что? Представьте, когда мы спим. Для нас очень важно, как нас ругают или хвалят. Да нет, абсолютно. А если человек умер, тем более. Смысл жизни может быть только в жизни. И вот воскресение Христа, оно явилось тем началом всеобщего воскресения человечества. И поэтому этот праздник для христианства, для всего человечества должен был бы иметь неприходящее значение. Как это всеобщее воскресенье? Как это? Человек живет, умер и что, и воскреснет? Так его кладу, смотрите, рассыпается в прах. Рассыпается. Да? Видели когда-нибудь толстую, жирную, лохматую гусеницу? Видели когда-нибудь? Наверное, почти все видели. Меньшее число уже людей, но тоже очень многие видели. Это гусеница. Вдруг потом смотрим. В конце там лета вдруг закукливается. Что происходит? Вокруг себя строит какой-то домик. Причем, знаете ли, прям герметически закрытый. Все, настоящий домик. И там, если вы этот домик разрушите, то там ничего, ни гусеницы вообще не пойми, что там. Какая-то масса. Но посмотрите, что дальше. Домик, верно. Проходит время. Вдруг этот домик вдруг лопается. И к изумлению человека, который видел эту толстую гусеницу, волосатую, которой прикоснуться подчас даже многие боятся, вдруг теперь из этого домика выпархивает необыкновенный махаон, прекрасная бабочка. О, Боже мой! Расскажите кому-нибудь, кто никогда этого не видел, он скажет, что вы мне сказки рассказываете, чушь какая-то. Это лохматая гусеница? А теперь говорите, это бабочка, это она? Вы что говорите? За дурака меня считаете, что ли? Да, так бы сказал любой человек, который никогда этого не видел, и для которого это было бы просто абсурдно. Это факт. Вы знаете, вот этот факт, вы знаете, как прекрасно он иллюстрирует и показывает нам, что это наше подчас неверие. Как же это может быть? Как же это может быть? А вот посмотрите. Вы знаете, если бы откуда-нибудь из Центральной Африки привезти человека, когда началась у нас зима, и он бы увидел, стоят голые деревья, все покрыто снегом, мороз, и потом ему сказать, если бы он ничего не знал, и сказать, а вы знаете, вот пройдет 3 месяца, 4, вы знаете, здесь покроется такой зеленью, все расцветет, распустится, здесь будет такой оазис, а потом еще позже будут яблочки, и груши и так далее. Он бы сказал, вы знаете, вы что, смеетесь надо мной, да? Мертвое стоит. Мертвое. Да. Природа факт за фактом показывает нам вот эти явления, которые для человека, должны быть своего рода, если хотите, аргументами о том, что, оказывается, воскресение возможно. Не только возможно, оно уже являет нам множество примеров, когда происходит подобного рода события. У Игнатия Брянчанинова, 150-летие кончины которого в этом году отмечается, это вашего ставропольского епископа, так, есть такая работа, статья, которая называется «Сад во время зимы». И он там великолепно описывает, у него, я бы сказал, такой художественный талант, и он описывает о том, что из себя представляет сад зимою, все мертво. И что происходит с ним? С ним весной. Чудо! И он действительно говорит, вот что, о чем говорит христианство и произойдет с человечеством. Воскресение Христово, этот праздник, открывает для человека то, с чего мы, кажется, начали. Смысл человеческого существования. Человек, оказывается, не является просто биологическим существом, который здесь, как и все прочие земные творения, ест, пьет и умирает. Нет. У человека не только тело, у человека есть душа. И именно это его личность является неуничтожимой в человеке. Она не может прекратить свое существование. И земная жизнь или жизнь в теле является ничем иным, как только подготовкой к бесконечной жизни. Земная жизнь является своего рода экзаменом. Как экзамен же? Сдаешь же перед поступлением в какой-то вуз, в какую-то школу. Так и здесь то же самое. Земная жизнь является ничем иным подготовкой к входу в вечность. Но какой подготовкой? Эта подготовка заключается вот в чем. Сейчас вот в той форме существования, в которой мы находимся, каждый человек постоянно, иногда ежеминутно, но, по крайней мере, уж ежедневно множество раз оказывается перед лицом выбора добра или зла, перед лицом совести. Христианство утверждает, что Бог, о котором оно говорит, не может коснуться человеческой свободы в его выборе добра или зла. Сам человек только решает это. И от него, от человека только зависит, к чему он стремится, что он хочет. куда он направляет свои усилия? К истине, к добру, к красоте, к справедливости или напротив? От него зависит. Вот возникает неприязнь к человеку. Как относиться? Вот возникает зависть к другому человеку. Как относиться? Все говорят, зачем христианство? Если христианство, оно говорит, человек, это если ты будешь завидовать, если ты будешь ненавидеть, если тем более ты будешь делать кому-то зло, учти, ты себе прежде всего зло приносишь. Может быть, тому человеку даже ты ничего не сделаешь, но когда ты его не любишь, ты уже себе делаешь зло. Христианство о чем говорит? Что те заповеди, которые дал Бог человеку в Евангелии прежде всего, это есть не насилие, это есть не приказ, это есть не закон, который ты должен выполнять. Я обращаю на это внимание. Нет, нет, никакого приказа, никакого повеления. А что это есть? Это есть только предупреждение. Человек, не делай себе зла. Как мать, отец предупреждает своего ребенка: смотри, там колючки, не ходи туда. Обдерешься весь. Или не бегай по битому стеклу босиком. Ты себе повредишь руки, ноги и так далее. Что делает? Предупреждает. Вот эти все вещи, которые мы знаем как заповеди, и которые гласят что? Не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не изменяй, не лги. Не притворяйся, не обманывай и так далее. Все мы знаем, видите, какие вещи-то? Так? Все чем они являются? Приказом? Нет. Ты свободен, человек, говорит христианство. Тебя только предупреждают. Ибо каждое из этих действий, которые называются грехом, является ничем другим, повторяю, как тем злом, который ты приносишь самому себе. Особенно большое зло, когда ты пытаешься сделать зло другому человеку. Что является высшим, если хотите, принципом, человеческой жизни, говорит христианство? Любовь. Ничего не делай против любви к другому человеку. Не делай. Ты хочешь себе блага? Себе, прежде всего. Никогда ничего не делай по злу другому человеку. Любое зло, которое ты совершаешь, это бумеранг. Знаете, бумеранг, какое оружие было? Его кидают, промахнулся и падает тебе к ногам. Но когда говорят бумеранг, то говорят, что то, чем ты бьешь самого себя. Вот оказывается, чем являются те заповеди, о которых говорит христианство. Вот чем наполнен весь Новый Завет, все Евангелия, все послания апостольские. Человек, постарайся жить как? По любви к другим людям. Не делай себе зла, не делай, прежде всего. Вот к чему призывает христианский Бог каждого человека. Христианство говорит и о другом. Говорит о том, что именно если так человек будет поступать, и если будет он каяться, когда совершит не так, а мы постоянно что-то делаем не так, и христианство дает великое средство. Кстати, именно христианство говорит, этим средством является покаяние. Как вот водой мы можем смыть грязь с себя, так покаяние смывает грязь с души человеческой, с его совести. Это есть в христианстве. Например, в индуизме этого нет. Там карма, и все. Непререкаемый закон. закон справедливости. А христианцы говорят, нет, высшим законом является не справедливость, а любовь. Какая разница огромная. Несправедливость – высший принцип. Справедливость, если хотите, это просто элемент любви. Если я поступаю несправедливо, какая же тут любовь? То есть справедливость может являться выражением этой любви, но высший принцип – это любовь. И вот Бог призывает человека именно к этому. Если ты будешь так поступать, то ты сдашь экзамен хорошо.